Eu sou a Buda. Свобода в кафе «Март», Киевский политклуб. Виталия Портникова в гостях у кафе «Март», в гостях у программы «Свобода в клубах». Мы собирались обсуждать отношения России и Украины, российское и украинское общество. Есть ли взаимопонимание между этими обществами, этими народами? Но поскольку программа наша записывается на фоне политических поствыборных событий в Москве, то, конечно, мы не можем это оставить без внимания. Итак, за нашим столом Виталий Портников, мой коллега Виктор Иванович Мироненко, руководитель Центра украинских исследований учреждения Российской академии наук Институт Европы, главный редактор журнала «Современная Европа», Тамара Гузенкова, автор книги «Антропология власти», Юлия Тимошенко, руководитель Центра исследований проблем стран ближнего зарубежья Российского института стратегических исследований, Сергей Высоцкий, специальный корреспондент украинского портала Liga.net, информационного портала, и мы ожидаем политолога Андрея Акару. Я предлагаю начать с текущих событий. Многие наблюдатели говорят, что ситуация, которая сейчас сложилась в России, в частности в Москве, отчасти напоминает ту ситуацию, которая сложилась в Киеве перед Оранжевой революцией. Вы согласны с этим или нет? Есть ли общие черты или нельзя совершенно сравнивать состояние обществ и состояние людей и их готовность выйти, так сказать, на Майдан или на Болотную площадь, или на какую угодно площадь? Виктор Мироненко, пожалуйста.
Если заняться каким-то глубоким анализом причин, эволюции той ситуации, которая сегодня вот буквально разворачивается в Москве, то, наверное, можно обнаружить отличия. Но не это главное. На мой взгляд, события в Москве практически один в один повторяют те события, которые происходили в Украине в 2004 году. И отличие, на мой взгляд, только одно во времени. Происходят они с некоторым запаздыванием, то есть практически вот в 5-6 лет.
Извините, я не согласна с Виктором Ивановичем по нескольким позициям. Во-первых, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что мы сейчас говорим о появлении абсолютно нового феномена. До вот сегодняшнего дня всегда говорили о том, что Украина – это запаздывающая Россия. И всегда говорили: «О, вот на Украине то, что в России там было в 92-м, о, все, что в 93-м году», и так далее. Все время говорили, это уже банальная такая политологическая штучка, что Украина опаздывает по сравнению с Россией там на 3, на 5, на 6 лет и так далее. И вдруг сегодня произошло нечто такое, или мы думаем, что произошло нечто такое, что Украину вырвало вперед на 5-6 лет, а Россия отстала. На самом деле сравнение 5-6-летней давности, связанные с выборами Украины и России в данном случае, это не работающее сравнение. По многим причинам политические системы российские и украинские различные, и чем дальше, тем больше они отличаются друг от друга. И еще по одной очень важной и существенной, мне кажется, причине. Дело в том, что с 2005 года произошло так много важных и фундаментальных событий, которые, в общем, ситуацию изменили существенно. Потому что за это время произошло на Украине то, что произошло. И после Украины очень многие вещи произошли. И самые последние события – это арабские весны, если можно так выразиться, которые заставили политиков и политические классы многих стран по-другому смотреть на эти процессы. И в конце концов Южная Осетия, которую мы продолжаем обсуждать. Сравнение как образ, сравнение как напоминание о том, что любая страна переживает определенные, там, может быть, трудности или эпохальные, так сказать, трансформации, связанные с электоральными процессами. В этом смысле можно говорить о неких сравнениях, но о реальном внутреннем содержании, конечно, здесь нужно размышлять.
Тамара Гузенкова, спасибо. Да. Сергей Высоцкий.
Я бы хотел Тамару Семеновну немножко поддержать. Мы видели на примере Оранжевой революции, в принципе, на примере развития украинского политикума как такового, что никогда в Украине не было ситуации без альтернативности, которую мы сейчас наблюдаем в России, против которой, в общем, осуществляется протест, который сегодня мы видим на Болотной площади. Даже в 2004 году избиратели или те люди, которые считали, что у них украли голоса путем фальсификации, они стояли за кого-то, они стояли за лидера оппозиции. Виктор Андреевич Ющенко, на минуточку, был главой крупнейшей парламентской фракции «Наша Украина», оппозиционной крупнейшей фракции. Юлия Владимировна Тимошенко была в свое время вице-премьером при Кучме. Она была народным депутатом. То есть это все была власть. Это была борьба В общем, внутриэлитарная борьба, которую поддержала определенная прослойка общества. Здесь же мы видим вот такую в России безальтернативность, которую, по-моему, в Украине мы еще не наблюдали. Возможно, мы бы смогли сказать о том, что мы в Украине будем наблюдать из-за действий Виктора Федоровича Януковича, да, и когда-то нам придется выходить на такой же протест, как в России. Но, по-моему, экономических предпосылок в Украине для этого нету. Так что поддержу госпожу Гузенкову, скажу, что сравнивать не совсем корректно.
Сергей Высоцкий, спасибо. Я прошу Виталия Портникова выступить в роли комментатора.
Но мне придется отчасти согласиться и с Виктором Мироненко, отчасти согласиться с Тамарой Гузенковой. Я вижу очень много параллелей между Майданом 2004 года, особенно с событиями перед Майданом. Вот акция «Украина без Кучмы», которые были в Украине, когда тоже казалось, что власти нет никакой альтернативы, и на улицу выходили люди, никак не связанные с властью. Тогда я напомню, что будущий президент Украины и лидер оппозиции Виктор Ющенко согласился с президентом Леонидом Кучмой и представителем парламента Иваном Плющом в определении протестующих как фашистов. Это вот так вот было. То есть потому что это была не системная оппозиция абсолютно в российском смысле этого слова, те, кто тогда выходили. Это с одной стороны. С другой стороны, мне все же кажется, что в России политическая жизнь как бы сама по себе началась раньше, чем в Украине. Политические процессы, которые здесь начались в конце 80-х, начале 90-х годов, они в Украине действительно запаздывали. Потому что украинской номенклатуре удавалось держать общество под контролем гораздо большее количество времени. Поэтому, с одной стороны, внешность на это очень похожий процесс, еще и потому, что здесь многие люди учитывают логику событий на Майдане. Мне звонили многие мои коллеги, которые спрашивали, а как на Майдане было, а как там люди проходили, а как они вообще, как там обеспечили безопасность? Здесь есть желание подражать Майдану. Но политически это совершенно новый процесс, действительно, с которым в украинских условиях мы еще не сталкивались. Потому что это процесс, когда вся общество, оно вытеснено из политического поля как такового. И оно пытается сопротивляться. Я, кстати, должен сказать, что мы ведь, вот, политклуб, это в какой-то мере ответ на то, что и украинское общество, оно вытесняется из политического поля. Вот мы, когда стали его организовывать, в Киеве мы собираемся раз в месяц примерно в Киеве, где-то в регионах проводим заседания, мы как раз хотели говорить с людьми, которые не являются политическими деятелями. Как, кстати говоря, я напомню, что когда Виктор Мироненко и его товарищи в ЦК в ЛКСМ были с инициаторами движения вот политклубов советского, это тоже была идея привлечь к политическому общественной дискуссии людей, которые в ней никогда на самом деле не участвовали. Но они ходили на собрания, там за что-то голосовали, но они не были участниками обсуждений, которые проходили где-то наверху. Тут то же самое. Мы не раз сталкивались с ситуацией, когда мы приглашали политических деятелей реально на заседание, а оказывалось, что они не могут с обычными людьми в обычном формате, никогда не телевизор, да, когда надо просто разговаривать, и тебе могут сказать, что, в общем, не могут, оказывается, участвовать в этой дискуссии. Это две разных планеты уже.
Мне кажется, вот вы здесь правы в том смысле, что с политиками, наверное, в более интимной обстановке довольно сложно говорить, потому что им всегда кажется, что они говорят со всем народом, а не с экспертами.
Тамара Гузенкова, Виктор Мироненко.
Увлекательная тема, предложил Виталий, да, действительно, мы первые, кто увидели, что живут на разных планетах. В общем-то, люди им просто не о чем разговаривают, но я, поскольку был самым кратким, вернусь к теме, предложенной Леной. Мои друзья, вот Тамара, особенно и Сергей, к сожалению, своими аргументами меня не убедили. Действительно, отличия есть. Я понимаю вашу обиду за Россию, сам гражданин России, как же так, Россия отстает от Украины. Это всегда было каким-то мотивом, в том числе и осуждение, и осмеяние киевских событий. Дело не в том, кто умнее, дело не в том, кто глубже, кто демократичнее. Дело в том, что Россия просто по своим масштабам, по своей значимости геополитической, хотя бы с одним элементом, ядерным оружием, это такая данность, которая, если она начнет поворачиваться слишком резко, боюсь, что многие даже из самых горячих сторонников, так сказать, демократии в России могут горько разочароваться. Просто Украина меньше по размеру, здесь немножко другие условия, совершенно другая экономика и так далее, поэтому отличий там масса. Но вот в том, что события, которые я наблюдал прямо непосредственно в 2004 году, и в своем развитии, и в своей динамике, и в своем содержании очень похожи, я все-таки убежден по-прежнему. Единственное, чего бы мне очень хотелось, чтобы и в своем развитии, я имею в виду не весь период президентства Ющенко, а первую часть, собственно, период протеста активного на Майдане и незалежности, чтобы он проходил так же, как происходил в Украине, мирно. Я, хоть и не очень верующий человек, но молю Всевышнего, чтобы все-таки все прошло вот так, как в Украине. Поэтому я все-таки думаю, что Украина во многих отношениях, не во всех, конечно, подает пример, каким путем может идти Россия. Примут этот пример, возьмут демократические силы России или лидеры России или администрация России, это уже совсем другой вопрос. Но эти события идентичны.
Виктор Мироненко, «Свобода» в кафе «Март», киевский политклуб Виталия Портникова в гостях у программы «Свобода» в клубах украинское и российское общество на фоне политических перемен в России. Сергей Высоцкий, пожалуйста.
Виктор Иванович, я хочу вас попросить тоже не забывать, почему Майдан украинский смог пройти вот так мирно, спокойно, и почему мы не увидели там того, что может произойти здесь. Вот, ведь все-таки, я вернусь к своему прошлому тезису, на Майдане, на трибуне Майдана стояла та же, по сути, власть, которая сидела в кабинетах на улице Банковой в нашей администрации президента.
Разве Немцов не сидел в кабинете на Банковой?
Я бы дополнил это соображение, если позволите. Дело даже не в том, что там на трибуне была власть.
Разве не да. был депутатом?
Был, да. Смотрите, но ведь с другой стороны была еще украинская власть, способная к диалогу. Как ни странно, в украинской политической элите есть культура диалога. К этому диалогу был способен Леонид Кучма. Он постоянно находился в состоянии какого-то диалога даже с людьми, которых он не переваривал, политически и личностно. И оказалось, кстати говоря, что на тот момент к этому диалогу был способен Виктор Янукович. По крайней мере, его подталкивали к этому диалогу даже его собственные сторонники. Вот в российских условиях я не вижу никакой способности диалогу, кстати, у обеих сторон, потому что нет никакого вообще желания вести диалог у власти. Она, премьер-министр Путин, говорит, что это американские наймиты. Ну что уж, какой же диалог с наймитами? А те требования, которые в целом выдвигает оппозиция, они разные, но они невыполнимые. Даже если власть хотела к диалогу прийти и начать выполнять весь спектр требований, ну не может президент, премьер-министр, они не могут уйти в отставку, да, мы понимаем. Этого, кстати, не требовали от президента Кучма, чтобы он в отставку уходил. Требовали от него там честных выборов, обеспечения. Процесс.
Виталий, ну вот да. Сейчас оппозиция требует только одного. Честные выборы. Пересмотрите итоги выборов. Тамара Гузенкова, пожалуйста.
Ну, во-первых, Кучма в течение многих лет жил и управлял страной под дубинкой импичмента, который ему начали угрожать с 98-го года. Просто все очень быстро забывается. А во-вторых, вот знаете, Виктор Иванович, опять вот мы как-то странно совершенно оппонируем. Мы сейчас с вами находимся с одной стороны в выигрышной ситуации, а с другой стороны в невыигрышной. И вот в чем она заключается. То, что произошло после Майдана и 2004 года на Украине, мы уже знаем. А в России мы не знаем, что еще будет. И экстраполировать то, что произошло на Украине, на российскую почву, вот мне кажется, не то, что не вполне корректно, а даже и совсем не нужно. Если бы то, что произошло в 2004 году, конвертировалось в успешную, процветающую страну, если бы на Украине произошло то, что красивые, молодые и страстные политики обещали на Майдане Украине, и это сейчас бы осуществилось, мы бы могли, конечно, но абсолютно разочарованная страна, невыполненные обещания. Я считаю, что часть украинского общества находится в состоянии как бы фрустрации из-за того, что они защищали те идеалы и выступали за те цели, которых они так и не достигли. Поэтому, ну, можно сравнивать, можно анализировать, но ставить Украину в качестве примера и образца, ради которого стоит как бы проливать свою кровь там в мирном смысле, я думаю, что в данном случае едва ли.
Я ставил Украину в качестве примера. Я говорил о том, что события, происходящие в России и в Украине, на мой взгляд, очень похожи. Поэтому я прошу точно меня цитировать. И одно маленькое замечание. Люди на унижение собственного человеческого достоинства реагируют примерно одинаково. Что в Украине, что в России, что в любом другом месте. Если их обижают, если не считаются с их правами, если нагло обманывают, что было и в Украине, когда пытались протащить Януковича, и что происходило на наших парламентских выборах, люди реагируют примерно одинаково. Что касается последствий, я с вами соглашусь, мы не знаем, что будет, и я этого боюсь, как и вы. Очень боюсь, потому что не знаю. И последнее. Дело в том, что у нас, судя по всему, есть одно принципиальное расхождение. Я чувствую, что Тамара и Сергей, наверное, к оранжевой революции относятся критически. Я же к оранжевой революции отношусь очень хорошо. Я вообще считаю, что цветные революции – это замечательно. Они, кстати, и название прекрасное получили – цветные, хотя в России это обычно негативный контекст.
А почему вы к ним положительно
очень нормально отношусь. Замечательное, очень точное название. Когда люди освобождаются из рабства, они начинают проявлять свое многоцветие, многообразие, интересов, увлечений, убеждений и так далее. Замечательное название. Цветные революции. Конечно, есть там и ленточки разноцветные, ну ладно. Поэтому вот я чувствую, что мы тут никогда не договоримся ни с Сергеем, ни с Тамарой. Мы прежде должны договориться об отношении к оранжевой революции. Что она дала, чего она не дала и что что произошло после этого.
Виктор Мироненко и Тамара Гузенкова выступала. Я позволю себе небольшой комментарий. Как мне кажется, действительно еще рановато рассуждать об итогах того, что происходит сейчас в России. Но главное, во что может конвертироваться это событие, это я вот Тамаре хочу ответить. Мне кажется, в консолидацию людей. В России давно не было такого желания людей объединиться и даже объединиться, например, либералов с людьми левых взглядов. Вот то, что я наблюдаю там среди своих знакомых. Это очень важный психологический и гражданский опыт. Пускай он вызывает у нас разные сомнения. Да, мы не хотим никакого экстремизма, и мы не хотим, чтобы молодые люди сидели в тюрьме. Но вот мне кажется, самый важный итог нынешнего политического периода, так сказать, это новый шаг формирования гражданского общества в России. Виталий Портников.
Я думаю, что если бы Виктор Иванович относился к оранжевой революции иначе, у нас бы не было перестройки. Потому что Виктор Иванович – часть того самого перестроечного руководства Советского Союза, которое романтизировало возможности политических процессов. И слава богу.
Потому что вот мы бы я только хотел сказать, это же неплохо.
Да, я же говорю, потому что иначе мы бы до сих пор бы жили бы в этом, в совсем другом государстве.
В советском мире, да.
Да, вот в том-то и дело. И вопрос романтики, он очень большое значение имеет.
Для меня слово «романтика», как и «оранжевая революция», не является ругательным.
Не является ругательным, да, совершенно согласен. Поэтому мы тут пришли вот к этому вот качественному, я думаю, иному взгляду на события, потому что мы пытаемся вот эти события анализировать, скажем так, вот отстраненно, как эксперты. И оказывается, что у нас более холодное отношение к этому. А Виктор Иванович, который хотел бы выступать в роли эксперта, он все равно выступает как политик. Ничего. Как политик, да. Его логика тут совершенно...
Я бы даже сказал, соучастник.
Совершенно верно.
Виктор Мироненко и Виталий Портников. Пришел Андрей Акара. Вы знаете, Андрей, что мы обсуждаем? Похоже ли нынешние события, нынешнее общество на то, что было на Майдане, вот на ваш взгляд? И чем, да, или нет?
Главные факторы нет. Все-таки в Украине это были, во-первых, президентские выборы, а не парламентские. В президентских выборах, знаете, как или белое, или черное, или один, или другой. Особенно, если второй тур. А в парламентских, ну, как-то вот, ну, допустим, там не 49% будет у «Единой России», там, а 36, да. Ну, это уже оттенки серого, как бы, да. И, во-вторых, в Украине был Ющенко, который тогда был мифологизирован, и это была персонифицированная альтернатива. А в России одной персонифицированной альтернативы нет. У Владимира Владимировича есть мистическое свойство. Все люди, которые так или иначе могли быть ему альтернативой, допустим, Александр Лебедь, да, помните, как 10 негритят полетел и не вернулся. То есть это не на уровне каких-то там происков КГБ, да, а именно на уровне какой-то вот странной мистической силы судьбы, которая ведет Владимира Владимировича по истории и по нашей с вами биографии, не говоря о его собственной биографии.
У кого нет альтернативы, кроме детей, которых приводят к власти, а Лалиев?
Да, слушайте, что объединяет Ельцина, Горбачева, Путина, Кучму и еще кого-то, да? Это то, что у них только дочери. В отличие от Алиева и в отличие от Лукашенко, кстати, да?
И от Виктора Януковича.
Да, и от Виктора Януковича, тем более уже слово как царевич, уже оно как-то в Украине прижилось. Пока сын Дмитрия Медведева, только формат его, пока это только журнал «Ералаш». Почему Майдан в Украине и Болотная площадь в России? Кстати, смотрите, какая мистика удивительная. То, что сейчас в Украине называется Майдан Незалежности, раньше называлось Козье Болото. Что еще эти события объединяет или разъединяет? Все-таки, конечно же, у Виктора Ющенко в 2004 году не было какой-то вменяемой альтернативы, то есть какой-то вменяемой чего-то. Да? Ну, были эти, как это назывались, 10 пунктов на зустреч людям, как-то так это называлось. Это был, конечно, пропагандистская чепуха, но хотя бы это было что-то внятное, хотя бы это можно было как-то оценивать. Сейчас у оппозиции, российской оппозиции, очень много лиц и ни одного более менее приемлемого для всех и по разным причинам, да, потом нет каких-то вменяемых идей, которые бы для людей были общеприемлемыми. Ну, то есть, по-моему, вот такой идеей может стать новые выборы, да. Кто-то говорит, пересчитаем результаты, кто-то говорит, новые выборы, да. А для новых выборов нужны правовые основания. А правовых оснований нет, потому что их может создать только Дума. А Думы нет, потому что есть новая Дума, а новая Дума не легитимна. Ну, вот такой бред, да. И, значит, в чем разница? Великий человек по фамилии Лотман когда-то, ну, и не только Лотман, да, ну, вот эта вся семиотическая школа, она пыталась понять в чем же главный код русской классической культуры? И как он основан на мировоззрении великорусского этноса? Как вот это вот транслируется? Да? И вот считается, что русская культура имеет изначально такую двоичную архитектонику. В отличие от культуры украинской и от центральноевропейских, западноевропейских, а также, кстати, от других православных культур, например, греческой. И вот поэтому в России Пушкин не знал, кто такой Лотман, а зато Лотман очень хорошо знал, кто такой Пушкин. Но именно Пушкин сказал: «Боже, избавь от русского бунта бессмысленного и беспощадного». Так вот, как раз это есть парадигма для российской политической культуры. Русский бунт бессмысленный и беспощадный, то есть не революция, а бунт. Революция, это мы говорим о революции, как о некоем протесте субъектных граждан, самодостаточных каких-то субъектов, социальных субъектов, да? А русский бунт – это есть бунт не субъектов, это бунт, ну, черни, люмпинов, то есть рабов, как угодно. Но это вот и 17-й год, скажем, и все такое прочее – это есть именно бунт людей, лишенных социальной субъектности. И поэтому вот те немногочисленные примеры русской революции, когда выходят средний класс, интеллигенция или, скажем, это те люди, которые протестуют сейчас, и те люди, которые были на Майдане в 2004 году, по-моему, это очень похожие люди. То есть это люди, не которые требуют пособий, не требуют у государства «дайте нам пособие, льготы» или «дайте нам денег». А они требуют у государства: «не надо считать нас за быдло и дайте нам возможность для самореализации». Хотел или мы предложить... самореализуемся в других странах.
Я предлагаю перебросить нашу дискуссию во вторую часть программы «Свобода в клубах», «Свобода в кафе Март», киевский политклуб Виталия Портникова в гостях у радио «Свобода». Мы говорим о русских и украинских обществах на фоне последних политических событий в России. За нашим столом Виктор Мирон, руководитель Центра украинских исследований учреждения Российской академии наук «Институт Европы», главный редактор журнала «Современная Европа», Тамара Гузенкова, автор книги «Антропология власти», Юлия Тимошенко, руководитель Центра исследований проблем стран ближнего зарубежья Российского института стратегических исследований, Сергей Высоцкий, специальный корреспондент украинского информационного портала «Лига.нет», Андрей Акар, политолог и публицист. Мы вернемся после новостей.
«Свобода в 9». Утренняя программа о новостях и перспективах грядущего дня. Горячая тема последних часов. Новости Москвы и Петербурга. Спорт и газетные публикации. Афиша культурных событий. Каждый будний день на утренней волне «Свободы». «Свобода в 9». Мир в движении. Свободное пространство информации.
В Москве 7 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Российский оппозиционер, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, госпитализированный в субботу из зала суда, заявил, что рассчитывает в понедельник принять участие в обжаловании решения о его аресте на 15 суток. Российские правозащитники, гражданские активисты и деятели культуры собираются сегодня, в День Конституции, объявить о созыве Всероссийского круглого стола. Как сказал Интерфаксу известный адвокат Юрий Шмидт, эта инициатива связана с необходимостью наладить переговоры между властью и обществом. В станице Кущевская Краснодарского края в понедельник начинается судебный процесс по делу бывшего начальника отдела Центра по борьбе с экстремизмом ГУВД Краснодарского края Александра Ходыча. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Лидер оппозиции Южной Осетии Алла Джиоева примет участие в повторных выборах президента самопровозглашенной республики, назначенных на 25 марта. В Донецке участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приостановили голодовку, которую проводили у здания Пенсионного фонда Украины с середины ноября, и свернули разбитый там палаточный городок. В самопровозглашенной Приднестровской республике предвыборный штаб бывшего спикера парламента Евгения Шевчука заявляет о его победе в первом туре выборов президента. Обработаны 95% бюллетеней, Шевчук набирает более 39% голосов избирателей. Вслед за ним, набрав около 28%, идет нынешний спикер Верховного Совета Анатолий Каминский. Действующий президент Игорь Смирнов набрал 25,5% голосов избирателей.
Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Киевский политклуб Виталий Портников в гостях у нашей программы. Мы говорим о российском и украинском обществе, о том, возможно ли их взаимопонимание на фоне последних политических событий в России. За нашим столом Виктор Мироненко, руководитель Центра украинских исследований учреждения Российской академии наук Институт Европы и главный редактор журнала «Современная Европа». Тамара Гузенкова, автор книги «Антропология власти» Юлия Тимошенко, руководитель Центра исследований проблем стран ближнего зарубежья Российского института стратегических исследований, политолог и публицист Андрей Акара. И Сергей Высоцкий, специальный корреспондент украинского информационного портала «Лига.нет». Ну и, конечно, мой коллега Виталий Портников, у которого появились комментарии. Или мы сначала дадим Виктору Ивановичу Миронику высказаться, который обнаружил коренные разногласия во всех наших высказываниях в прошлой части.
Я чувствую, что наши разногласия глубже с коллегами. Вот сейчас Андрей прекрасно это проиллюстрировал. Я обращу внимание на один пассаж в его выступлении, что вот в Украине был Ющенко, а в России Ющенко нет. Тогда у меня возникает вопрос, что было первым, курица или яйцо? То есть Ющенко создал Майдан. Или Майдан, дух Майдана, дух протеста создал Ющенко в том виде, в котором он появился в 2004 году, а не в том, в котором он был долго до этого и в котором он предстал после этого. Вот тут принципиальная позиция. Если мои коллеги придерживаются точки зрения, что в России этого нет и поэтому ничего подобного быть не может, и лидер не может появиться из протестного движения, то тогда мы вряд ли сможем сблизить наши позиции. Я считаю, что Ющенко создал Майдан. И протест... защиту своих гражданских прав, обязательно появится лидер. Было бы движение. Вот моя точка зрения.
Виктор Мироненко, спасибо.
Я хотел вот одну вещь обратить внимание, которую говорил Андрей, да, чтобы мы ее не забыли. Андрей говорил о том, что фактически, вот мы видели, что сейчас на Болотную площадь выходят люди, которые хотят честных выборов. Как в 2004 году в Украине, да? А в Украине сейчас выходят к кабинету министров люди, которые хотят, чтобы им сохранили льготы. То есть вот в Украине пришло время социального протеста, которое, кстати, в России тоже уже было, да? Мы его видели когда-то. Да. Это другие фазы. Вот просто вот об этом тоже стоит говорить, когда мы говорим об обществе. Украинское общество сейчас находится в другой фазе. Мы говорим, нельзя заинтересовать людей политическими лозунгами, честными выборами, все это невозможно. Можно заинтересовать людей только если они увидят, что им плохо. А в России, мы говорим, людям не так и плохо, это Москва.
Виталий, люди лучше. Еще не осознали, что им будет плохо, потому что они еще не осознали, что такое новые думские законопроекты об образовании и здравоохранении. До людей это просто еще не дошло. Вот когда это дойдет до них, а дойдет это до них через несколько месяцев, я думаю, вот тогда мы посмотрим, что будут, какого рода протесты будут в России. Сергей Высоцкий, пожалуйста.
С одной стороны, я абсолютно согласен с Виктором Ивановичем, что Майдан наполнил Ющенко смыслом. Понимаете, аналогии здесь можно было бы проводить, если бы во главе, вернее, вот на этой сцене на Болотной площади стоял бы не там Алексей Навальный, не писатель Борис Акунин, а какой-то Явлинский, грубо говоря, да, действующий оппозиционер, бывший политик. Да. Вот тот вопрос, что если кто-то появится вследствие московских протестов, да, допустим, Алексей Навальный создаст свою партию, да, вот, и войдет в политику, это, в общем, будет нормальный абсолютно процесс. И дай бог, чтобы так произошло, потому что таким образом, да, таким образом, может быть, в Россию вернется политика каковая. Вот, но Ющенко все-таки Майдан-то был процесс по защите голосов, которые отдали за Ющенко.
Сергей Высоцкий. Андрей Акара.
Господа, для того, чтобы Владимиру Путину на президентских выборах была какая-то альтернатива. Для этого такой человек должен появиться не сегодня и не вчера, а позавчера. Виктор Ющенко появился не в ноябре 2004 года, а первый раз в 1999 году, второй раз в 2001 году. Ну, то есть разные этапы его какого-то становления и его засветки. То есть такой человек просто так на улице, как мы сейчас надеемся, не складывается, не образовывается, не материализуется. В российской политике, когда появился Явлинский, это уже вейнуло таким нафталином, знаете, как их реклама была, что не выбирай овощи, выбирай яблоко, а яблоко оказалось главным овощем. То есть это легальная позиция, она, ну, видимо, не способна дать альтернативного кандидата, какого-то лидера. И, ну, для меня страшный сон, ну, если будет второй тур, или если в первом туре главными кандидатами на президентство по рейтингу будет Путин и Зюганов. То есть мне будет казаться, что я на 15 лет помолодел.
Андрей Акар, я прокомментирую, в социальных сетях идет сейчас вот такая игра. Кто будущий президент? Кого бы хотели вы видеть будущим президентом? Самый частый ответ – выпустите из тюрьмы Ходорковского. Тамара, пожалуйста.
Знаете, у нас всю нашу встречу идут параллели Украина-Россия, Россия-Украина. Но сейчас вот мы с вами заговорили об оппозиции. Я думаю, что нам тут и неплохо бы вспомнить и белорусский вариант оппозиции, ее развитие, ее накачивание ресурсом, ее неудачи. Когда мы говорим оппозиция, оппозиция, то тут можно говорить и о белорусском варианте.
Тамара Гузенкова, журналист Сергей Мулин, задает вопрос.
Свой Майдан в России уже был в августе 91 года. Нынешняя ситуация на Украине, лично мне как наблюдателю, больше всего смотрится как альтернативный сценарий развития России после выборов 96 года, на которых мог бы победить Зюганов. Так что у нас абсолютно разные фазы. И, соответственно, другая повестка дня. Возможно, Украина сейчас приближается где-то к нашему 97-му году, когда народ выходил на улицы, касками стучали, горбатый мост правительства и так далее. Любая народная революция – это всегда ответ на публичное оскорбление власти. Оно было в Украине в 2004 году, в 91-м году в России, и вот опять. Люди, которые участвовали в протестах 91-го года, уже выросли. Те, кто сейчас выходит на улицы, в их жизни это первый протест. Они привыкли жить в стабильной стране, их еще никогда так громко не оскорбляли, и вот оскорбили. Лидер, я думаю, что этих событий может найтись, если действительно люди будут протестовать не только в интернете, но и выйдут на улицы.
Сергей Мулин, меня обижает, когда, говоря о политических системах России и Украины, или, точнее сказать, об общественных движениях, говорят, украинцы повторяют то, что у нас было в 96-м году, или, ой, украинцы повторяют то, что у нас было в 91-м. Во-первых, мне кажется, что вот такая постановка вопроса говорит о том, что наши мозги, вот мозги человека, который это говорит, до сих пор находятся в рамках системной имперской культуры, представления о большем брате, там, о старшем брате и меньшем брате. Прибалтика, что в 91-м году, что она повторяла? В ней было более развитое гражданское общество.
С другой стороны, важно разобраться, а где украинские мозги находятся, в какой парадигме? Вот находятся ли они в другой парадигме, не имперского развития? Не смотрят ли украинцы на Россию в какой-то российской стабильности? Мы были на программе у Евгения Киселева с Леонидом Кожарой, депутатом от партии регионов, и Борисом Немцовым. И Леонид Кожар тут объяснял Борису Немцову, что вообще Украина счастлива иметь дело с такой Россией, какая есть, потому что это стабильная Россия, а при вас-то она была нестабильная, это опасно. Вот это же тоже удивительный взгляд.
Виталий Портников.
Рейтинг Путина в Украине по соцопросам был до оранжевой революции, по крайней мере, всегда выше, чем самый большой рейтинг Путина в России. Для украинцев Путин и Единая Россия, что вот что-то мифическое такое, вот великое, невероятное, да, а для нас это конкретный, ну вот, руководитель. То есть издалека видится только что-то трогательное, и это все похоже на земной рай. Наверное.
Андрей Акар, вот это виделось из Восточной Украины или Западной?
На Восточной, конечно же, больше, в Крыму еще больше, на Западной меньше, но тоже все равно много.
Андрей Акар и Тамара Гузенкова.
Я в продолжение того, что сказал Андрей, Михаил Погребинский говорил именно об этом, потому что проводили всякие замеры, опросы, там психологические портреты создавали. И он говорит, ну кого бы не спрашивали, в каком в уголке Украины, когда начинают рисовать, что же вот в результате ответов соцопросов получается, всегда получался Путин. Но я сейчас не об этом. Виктор Иванович говорил о том, что люди на оскорбления, на унижение в основном ведут одинаково себя и реагируют одинаково, но я хотела бы обратить ваше внимание, что может быть такое повторяющееся поведение людей на те или иные ситуации, ведь они же давно конвертированы и вполне конкретные сценарии, программы поведения, организации массовых мероприятий, ведь это же все существует. Но мы сейчас с вами говорим о том, вот украли голоса, какие-то определенные социальные, политические силы хотят, чтобы мы им вернули то, что они имеют. Я хотела бы вам задать сейчас вопрос, ну не вам, а себе. Сколько будет голосов? Немало, а как раз. Вот сколько должна получить партия власти с точки зрения оппозиции, чтобы это было вот именно как раз то, что нужно? Смотрите, на этих выборах партия власти потеряла сколько? 20%? 15% голосов. голосов. Причем в крупных городах, в Москве, там, в Питере еще. И это существенный процесс и для общества, и для партии власти, которая, видимо, думала, что она будет иметь большие результаты. Сколько мало, сколько много, что является победой, а что является поражением.
Тамара Гузенкова, Сергей Высоцкий.
Вы, Елена, сказали, восточная или западная Украина. Не стоит забывать, что вот эта вот оппозиция, которая противодействует власти, зачастую рождается самой структурой государства. Украинская Украина, украиноязычная часть Украины, западная Украина против восточной. Для людей на западной Украине приход Януковича к власти, даже если бы он был самым замечательным, самым там эффективным правителем, вот все равно бы они голосовали против него. Голосовали бы за свободу, голосовали бы за Тимошенко, потому что Янукович не относится к их пространству. Вот это вот какое-то своячество, да, политическое, которое у нас распространено, оно очень важно. Регионализм. Вот,
мне кажется, что в России теперь тоже распространен регионализм. Между прочим, если мы посмотрим...
После 99% в Чечне...
Да, если мы посмотрим на голоса, отданные за Единую Россию в ряде национальных республик, и на голоса в российских областях и так далее, то это тоже не совсем одно и то же общество.
Вопрос в том, что вот этот вот регионализм, он рождает, в общем, и понятность выбора партии или политсилы. Он за там украинский язык, за национальную идею, он националист, мы голосуем за него, какой бы он ни был. На выборах в России какая разница, за кого мы будем голосовать? Справедливая Россия, Единая Россия, ну, в общем, какая между ними разница?
Виктор Мироненко выступит.
Я историк, а не политолог, я не журналист, и привык к точности. Вот когда Тамара говорит о том, что «а сколько должна была получить партия?» Тамара, дело не в том, сколько должна была получить правящая партия. Если Путин на прошлых выборах, последних своих, получал много, никто не ставил под сомнение, потому что было ясно, что он действительно получал много. В этот раз даже те цифры, о которых вы говорите, официально объявленные потери 15%, совершенно не совпадают с анализом, который делают серьезные люди. Партия потеряла намного больше. Как очевидно совершенно, я надеюсь, что это будет доказано, с моей точки зрения, это уже доказано. Я вот буквально сегодня ночью читал целый ряд серьезных аналитических материалов. Приписали как минимум половину того, что она сегодня имеет. Поэтому реакция происходит не на то, больше или меньше получила партия. А реакция, как и в Украине, произошла не на то, что Ющенко лучше Янукович. Реакция была на то, что в наглую пытались протащить преемника, приписывая ему кучу голосов. То же самое происходит сейчас и у нас. Люди реагируют правильно, они реагируют на то, что нас обманули. Если вы объявили, что правила игры теперь вот таковы, не нарушайте их сами. Вот это главный пафос, который выводит людей туда. И последнее. Когда вы говорите о том, что вот Ющенко, он, значит, не с улицы, он какой-то, друзья мои, я помню на 125-летии социал-демократической партии Германии в Берлине, да, ко мне подошли Виктор Андреевич Ющенко и Юлия Владимировна Тимошенко. Да, они не совсем с улицы были, но, конечно, ничего того, что потом возникло в 2004 году, не было. И последнее. Помните четвертый сон Веры Павловны? Дура или святая? С моей точки зрения, святая. А у меня такое чувство, что в России после длительного времени так называемого политического прагматизма все готовы сказать «дура». И про Тимошенко, и вообще про тех, кто вышли на улицу. У вас все равно ничего не получится, все не так. Нет, все идет именно так.
Виктор Мироненко. «Свобода» в кафе «Март», киевский политклуб Виталия Портникова в Москве, российское и украинское общество на фоне политических событий в Москве. Тамара Гузенкова, пожалуйста.
Ну, последний вопрос, скорее риторический, Виктору Ивановичу. Я вот не очень понимаю, почему вам тогда Путин получил очень много голосов, и вам ясно, что это было правильно, а сейчас вам абсолютно ясно, мало голосов, вам абсолютно ясно, что неправильно.
Отвечаю, потому что я немножко знаю настроение общества, все-таки я знаком с ним, я живу в нем, и я чувствовал реакцию общества и людей, и элиты, и экспертного сообщества, и научного мира на раннего Путина. Она была в большинстве своем позитивная абсолютно. И реакция сегодня – это совершенно другая реакция.
Виктор Мироненко, Андрей Акара.
Путин воспринимался в 99-м году как фигура по-настоящему мифическая и титаническая. Путин спас Россию.
Я не могу не засмеяться в этот момент.
Но это формулировалось примерно так. Путин спас Россию или от Чечни, или от войны в Чечне, там, или наоборот, от чеченских террористов. Путин – это стабильность и главное, Путин – это антитеза Ельцину.
Виталий, уточню. Да. Это весь этот гений сложился не в 98-99, а в 2001-2002. Надо было еще, чтобы взорвались дома, чтобы закончилась война.
Чтобы Басаев вошел,
чтобы Басаев вошел в Дагестан. А когда Путин появился, все спрашивали, кто это? Даже Борис Николаевич Ельцин не мог ответить на этот вопрос ничего вразумительного. Одна Наина Иосифовна Ельцина тогда сказала, помните, да, фразу, которую, кстати, никогда в украинской политике не произносили. Жены президента. В частой смене премьеров, которую многие воспринимают как безумие, есть своя политическая логика. Она была права. Но кто же мог подумать, как говорится?
Виталий и Андрей.
Но уже в сентябре 99-го года дома передумали, что им надо стоять долго и крепко, и чуть-чуть вот развалились.
При человеческих жертвах, я бы добавила.
Да, при человеческих жертвах, конечно. Я помню просто себя в 99-м году и всех моих друзей, Путина в 99-м году, который позиционировался как человек из ближайшего будущего, как преемник, как некая альтернатива, как новый курс, как надежда, как человек, который спасет государство от развала. Для российской политической истории это тренд, который называется стабилизационным.
А мы можем сделать такой вывод, что в этом смысле, что украинское общество все эти годы было мирным, получается, а российское общество, кстати, развивалось через все эти весь этот кровь и пот, через войны.
И да. В этом принципиальное отличие российских революций от украинских революций. В России любят очень потешаться, почитайте Булгакова «Белую гвардию» или «Дни Турбиных», вот там гетман, оперетка, как-то все это несерьезно. А что значит несерьезно? Значит, там, ну, как бы не было мясорубки, да? И в чем уникальность Майдана 2004 года, что там никого не убили. И два трупа – это загадочные самоубийства, которые больше похожи на устранение свидетелей.
Давайте тогда уточним, что это за трупы.
Бывший министр внутренних дел Кравченко и бывший министр транспорта Кирпа. Но, кстати, если мы сравниваем Майдан 2004 года с 91-м годом в Москве, не при Викторе Ивановиче будет сказано, управляющие делами ЦК КПСС тоже выкидывались, хотя Белый дом тоже был мирный, было случайно.
Совершенно верно.
Да, храмили.
Но,
да.
Но в Белом доме были три такие как бы символические ритуалы жертвы. И помните, украинское общество вот именно в эти годы, в начале 90-х лет, я просто рефлексировала, ну вот какие-то интеллектуалы типа покойного Кривенко рефлексировали так, Сашка Кривенко, такой известный украинский журналист, который погиб, реагировали как, что мол, почему украинская независимость, которая наступила в 91-м году, почему она какая-то вот, ну такая несерьезная, нужна она, не нужна, потому что все-таки вот за российскую независимость там были жертвы, а за вот украинскую независимость не было жертв. В украинской политической культуре вот такой жесткости и этой парадигмы, которую Пушкин назвал бессмысленной и беспощадной, вот этой парадигмы в ней нет. И в ней действительно одна из каких-то архетипических сюжетов, это о том, как у Котляревского из пьесы «Наталка Полтавка» главный феодал или главный олигарх, если современным языком выражаться, он в соответствии там, с канонами просвещения, эпохи французского просвещения там, и сентиментализма, он отказывается от своих властных притязаний, то есть он отказывается от красивой девушки, уступая ее тому человеку Петру, который ее любит, да, Наталку Полтавку. Вот. А вот в России такой сюжет что-то я не могу вспомнить. В России все как-то жестко, кроваво и...
За борт ее бросает набежавшую волну.
Да, кстати...
У меня возникают контраргументы. Во-первых, я совершенно не согласна с тем, что Путин воспринимался в 99-м или там 2000 первым, как спаситель нации. Я знаю массу людей, которые просто насмех поднимали эту идею, и эта кремлевская конструкция была видна с самого начала. Это как бы такая фигура, которую создавали, и очень понятно, каким путем ее создавали. И вторая вещь, которую я хотела сказать, не увлекайтесь историческим релятивизмом. Если человек думает, что русский бунт бессмысленный и беспощадный, он будет транслировать это знание сейчас. Может быть, мы подумаем, что нынешние события будут в России мирными, Виктор Иванович Миронько.
Наконец-то нашел созвучие своим взглядом в том, что сказала Кара. Я с ним совершенно согласен. Украинский характер всегда смягчал русский характер. В этом был смысл сосуществования взаимного, во многом с моей точки зрения.
А теперь русские сами правят Россией.
Да. А что касается вашего замечания насчет Путина, я с вами тоже согласен. Да? Я так же, как и вы, с самого начала в эту затею не верил и убеждал в этом Михаил Сергеевич, когда мы создавали социал-демократическую партию. Он-то как раз поверил. Но вопрос к вам такой, а голосовали-то кто? На выборах президентских. Вот те люди, о которых вы говорите, они элита, которых, к сожалению, как всегда, очень и очень мало.
Сергей Мулин тоже что-то хочет еще сказать.
Путин появился как защитник, который придет и защитит народ, именно тогда, когда народ напугали вот этими взрывами в Москве, подставной Второй Чеченской войной. И он хотел второй раз вернуться тоже в качестве спасителя и защитника, но, к сожалению, напугать страну не удалось. Планировалось создать некую страшную правую партию, поставить во главе олигарха Прохорова, чтобы они выдвигали антисоциальные проекты, и потом бы появился Путин с Народным фронтом, выстроился и защитил народ от этих страшных олигархов. К сожалению, этот сценарий не сработал. А сработал сейчас сценарий блогера Навального «Партия жуликов и воров». То, что мы сейчас наблюдаем, голосование за любую партию, кроме «Единой России».
России впервые правят именно русские, то есть этнические великороссы. Раньше говорили, вот там правит грузин Сталин, правят евреи, там кто угодно. Вот сейчас найти в правительстве среди тех, кто вот реально принимает решение, не великорусского человека, очень сложно. Ну, то есть, конечно, есть все, да.
Но люди с великорусским воспитанием.
Да, но люди, которые являются носителями московской версии российской политической культуры. И эта политическая культура, носителями и заложниками которой они являются, она не позволяет им принимать решения, даже исходя из своих собственных интересов. Они являются заложниками, если угодно, ордынского наследия. Ни на какие уступки, ни на какой диалог никто не идет. Действия власти, которые мы видим, действия российской власти за последнюю послевыборную неделю, они существуют в той парадигме, в которой и существует вся российская политическая культура. То есть любое соглашательство, любой шаг назад, любой диалог с народом – это проявление слабости. И в результате Россия является заложницей того, что называется мобилизационный тип исторического развития. Сейчас, наверное, есть точка бифуркации, в которую Россия при каких-то вот обстоятельствах, наверное, могла бы выпрыгнуть из этой колеи и впрыгнуть в колею, которая называется инновационный тип исторического развития. Но колея вот этого мобилизационного типа, она настолько глубоко, настолько, знаете, это такое вот трясина, это вот болото, как на Болотной площади, серьезное, что выпрыгнуть из этого, сменить парадигму развития, я перспектив не вижу, и поэтому я лично не вижу никаких последствий и никаких перспектив у того Майдана, который вот на Болотной площади сегодня собирается. Насчет 99-го года, мы, конечно, те люди, они в 99-м году не думали, что Путин – это великий мистический титан, они просто думали, что это есть определенная технология власти. И почему был избран Путин Ельциным? Путин, ну, его политическое поведение было отслежено на случае с Собчаком. Он его не кинул, когда Собчак проиграл Яковлеву. Наверное, это было решающим. Ельцин поверил, что он не кинет и его. И Путин действительно не кинул и Медведева, и его политическое поведение, оно было очень четко выбрано Ельциным. Но для большинства людей, для людей с патерналистскими убеждениями, для людей, готовыми заключить с властью вот этот контракт о том, что мы, люди, не вмешиваемся в политику, а власть нам дает соцпакет плюс не стучит нам по голове, вот этот соцконтракт как раз тогда и был заключен и не нами с вами, а, наверное, нашими соседями по лестничной клетке, с которыми нам не очень интересно говорить, но таких людей в нашем обществе и в любом вообще обществе таких людей большинство.
Андрей Акар, Сергей Высоцкий.
Наверное, вот этот вот социальный контракт, это было наследие Ельцина, человек, который умел договариваться, умел, в общем, был настоящим политиком. И мне кажется, что сегодняшние события на Болотной площади свидетельствуют о том, что этот контракт заканчивается. Выбегание вот этой ельцинской системы, мы видим, что она заканчивается, что ресурса не хватает, нового ничего создать вот эти люди не могут. Поэтому, может быть, вопреки вот этой концепции русского бунта и беспощадных веков истории, которые нависли над русским государством, к чему-то это приведет, к какой-то трансформации этой нынешней системы.
Сергей Высоцкий, Тамара Гузенкова.
Да-да-да. Наши рассуждения, то, что говорил Андрей, привели меня почти в состояние депрессии и такой исторической безысходности. Непроизнесенный тезис о том, что Украина есть Украина, а Россия есть Россия, вместе им не сойтись, вот я с этим категорически не согласна. Цивилизационные различия преувеличены, потому что Украина и Россия – это самые близкие во многих отношениях между собой страны. Тезис о существенном коренном различии является одним из аргументов как украинских националистов и евроатлантистов, так и тех сил в России, которые не заинтересованы в сотрудничестве с Украиной. Что Украина – это Киевская Русь, а Москва и Россия – это финно-угры, и вот там где-то северные закутки нынешней России, и не более того. Это историческая неправда. Россия и Украина сейчас не расходятся и в политическом смысле, а, наверное, идут либо параллельно, либо даже где-то сближаются. Я думаю, что ближайшая перспектива историческая как раз и покажет, насколько мы находим между собой общего, а насколько различного.
Тамара Гузенкова, Виктор Мироненко.
Наконец-то я могу полностью согласиться с любимой мной Тамарой Гузенковой и сказать о том, что, друзья мои, внимательно следите за Украиной. Украина демонстрирует кое-что из нашего общего российского будущего. Единственное, что мне бы хотелось, чтобы вот те отличия, о которых сегодня шла речь, в реализации этого будущего, да, и каких-то протестных, в том числе, движений, чтобы все-таки мы позаимствовали их у Украины, то есть без насилия. Насколько это возможно?
Виктор Мироненко.
Что сейчас происходит на Болотной площади, там очень много людей с оранжевыми флагами. И это тоже является таким вот заключительным цветом нашей беседы.
«Свобода» в кафе «Март», киевский политклуб Виталия Портникова в гостях у нашей программы. Русское и украинское общество на фоне политических событий в Москве. За нашим столом были Виктор Мироненко, руководитель Центра украинских исследований учреждения Российской академии наук «Институт Европы», главный редактор журнала «Современная Европа», Тамара Гузенкова, автор книги «Антропология власти», Юлия Тимошенко, политолог и публицист Андрей Акара, журналист Сергей Высоцкий, специальный корреспондент украинского информационного портала «Лига.нет», мой коллега Виталий Портников. Вела программу Елена Фанайлова.
Начните день с радио «Свобода». Прямой информационный эфир в 8:09 утра. Что нового в России и в мире ждет нас сегодня? Доброе утро, свободное утро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первое, что сделала госсекретарь, дала характеристику, оценку выборов.
Сказала, вопрос
что
о нарушениях в ходе выборов. Все они должны...
Мы разочарованы в реакции властей на итоги.
В свое время Карзайн ушел в политику с поста руководителя самого известного инвестиционного банка.
Европа находится в чрезвычайно опасной ситуации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5925, 6015, 7435, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».